Всем привет, с вами подкаст «Жертвы капитализма», видеовыпуск. С вами ваши, надеюсь, любимые ведущие Эли и Деян.
В смысле, надеюсь, мы ваши любимые ведущие.
Суки.
Привет.
Точка, привет. Да. Ну да. Так вот, сегодня мы на таком, знаешь, комфортном режиме, таком спокойном, нюдовом, не потребительском.
Нерасторопном, slow life.
И не просто так. Потому что сегодня что мы продолжаем?
Продолжаем обсуждать потребление, да. И это один из наших самых популярных выпусков, на самом деле, в истории нашего подкаста. На него, мне кажется, в совокупности точно больше 10 тысяч прослушиваний.
Угу.
Что очень-очень много для подкаста. Будем продолжать обсуждать эту тему сегодня, будем развивать некоторые моменты, потому что я, по крайней мере, вижу в наших комментариях запрос на тему потребления, поэтому эта тема, в принципе, настолько популярна, потому что многих людей это волнует. Это тема, которая, на самом деле, мне кажется, довольно универсальна для большинства людей. Все люди понимают, что употребление связано с многими проблемами, с которыми мы сталкиваемся, в частности, с одной из, ну, пожалуй, важнейшей проблемой, да, нашего времени — это климатический кризис и массовое шестое вымирание. Ну, вы знаете, да, так это между строк.
Но прежде чем перейти к этой теме, прежде чем обсуждать потребление, мы хотим поблагодарить в очередной раз, что вы потребляете наш контент и что пишете нам комментарии, отзывы, звездочки, лайки, репосты. Напомню, что мы все читаем, все видим, нас все трогает.
Везде.
Нас все везде, все трогают. И поэтому, пожалуйста, если у вас есть желание, не стесняйтесь. Вот, и для того, чтобы поддержать вас, мы по нашей уже сложившейся традиции прочитаем один из комментариев, один из отзывов. Так, оставила нам его Елена. Ребята, вы очень классные, спасибо за вашу работу. Каждый выпуск, перелопаченные тонны инфы, поданные нам на блюдечке в структурированном виде. Хитрые. Сосать. Восхищаюсь тем путем, который вы проделали буквально с нуля и не бросили. Спасибо, да, большое. Действительно, безумно приятно, но я думаю, в первую очередь тебе. Опять скажу, опять мужчина, нет, говорит, нам, за женщину.
Нам
нет, я хотел немножко прочесть перелопаченные тонны инфы, поданные нам на блюдечке в структурированном виде, потому что я думаю, действительно, люди это не, ну, не понимают, да, что для того, чтобы даже в такой двух-полуторачасовой формат собрать столько информации, да, и если это кому-то кажется немножко сбивчиво и так далее, вы не представляете, какой как бы raw material, сколько это книг, знаний, цитат, все это сопоставить, распределить и так далее. Поэтому, когда люди это замечают и отмечают путь, который прошли, конечно, нам это очень приятно, это валидирует, это мотивирует, это резонирует, поэтому спасибо.
Спасибо большое. Это, да, это очень классно, что люди замечают работу нашу, и мы очень этому рады, потому что это не такая распространенная практика в интернете, в принципе, подмечать чужую работу вместо того, чтобы просто идти и говнить всех подряд. И второй комментарий — это комментарий под одним из наших предыдущих выпусков, потому что мы сегодня будем говорить про потребление. Это продолжение выпуска про, собственно, дерост, потому что мы сегодня будем говорить про потребление в контексте дероста и про альтернативный гедонизм, потому что такое тоже существует. Да, мы говорим не только про альтернативы капитализму, но и про альтернативы гедонизму. Точнее, альтернативный гедонизм сам по себе.
Это просто альтернатива гедонизму. Страдания.
Да, буквально. В общем, комментарий звучит так. Шикарный выпуск. Про выпуск про дерост. Если вы не слушали, идите слушать. Как и предыдущий с остальными. Да. Знают, как удовлетворить тетенек. Но последние два, про историю капитализма и этот, оказались фаворитами на данный момент. Интересно, что все концепции альтернатив капитализма сводятся к единым принципам. А насчет экологии слышала о двух ключевых идеях решения этого вопроса. Первое. Как раз уменьшение потребления и высокий уровень утилизации доходов. Ой. Отходов. И второе. Техногенное создание технологий, которые не будут вредить человеку и окружающей среде, чтобы они были как бы встроены в естественную экосистему. Что ж, посмотрим, к чему придет человечество, когда игнорировать эко-катастрофу будет уже капсом невозможно. Это уже невозможно на самом деле. И мы с этого и начнем, да. Мы понимаем уже после нашего выпуска про рост и про дерост, что, естественно, вот это вот все, то, что мы обсуждаем, это связано непосредственно с ростом. И мы не будем уходить, в общем-то, в эти причинно-следственные взаимосвязи, потому что мы уже сделали про это выпуск. А в этом выпуске я хотела сказать лишь только про то, что вообще-то большинство людей, которые защищают рост и вкладывают в него большие надежды, абсолютно не понимают даже его преимуществ. И что забавно, что 4 из каждых 5 статей, посвященных экономике, смогли использовать позитивные формулировки об экономическом росте, не уточняя, в чем его преимущество. Вот в таком мире мы живем. Нам продают что-то без того, чтобы даже рассказывать, какие реально преимущества могут быть для нас. Кроме того, что, ну, вообще-то, это очень классно. На этом точка. Поэтому, да, мы как раз-таки будем продолжать развивать эту тему критики роста и показывать, что его преимущества все достаточно мнимые, грубо говоря. И даже те преимущества, которые есть и, в общем-то, можно, да, обозначить как преимущество, они все даже как-то, знаешь, уходят в закат по сравнению с теми последствиями, которые вызывает этот же рост. В связи с этим здесь, конечно, важно поговорить про то, что вот то, что я в этом выпуске, что меня напрягло, но, знаешь, у меня не было достаточно слов для того, чтобы облечь это в мысль. И в этой книге Post-Growth Living, на которой основан этот эпизод, Кейт Сопер, она как раз-таки подчеркнула ту мысль, которая у меня назревала, и она говорит про то, что у нас есть только два сценария о том, как мы говорим о климатическом кризисе, и первый сценарий — это, типа, знаешь, тотальный какой-то апокалиптический настрой, да, то, что все очень-очень плохо, все просто невероятно ухудшается очень быстро, что выхода из этого никакого нет. И даже среди тех людей, которые, допустим, вот как Дэвид Уоллес Уэллс, он говорит, что в лучшем случае нам придется жить в мире, деградированном нашими собственными руками и с резко потускневшим горизонтом человеческих возможностей. И он вообще не представляет, что этот мир на самом деле может измениться и стать даже лучше, грубо говоря, чем наш, то есть как будто бы вообще все, ну, 100% станет хуже, и никакой надежды вообще ни на что нет, никаких альтернатив нет, то есть все те решения, которые у нас есть, они в любом случае очень сильно ухудшат нашу жизнь, и это рассматривается именно в таком ключе. И вторая позиция — это такая менее апокалиптичная позиция. Это больше люди, которые пишут о природе, они восхваляют красоту, важность сельской местности, дикой природы и так далее. То есть, а также еще призывают нас признать и восстановить наше родство с другими животными. Ну, то есть, такой больше вот уход в, знаешь, какие-то спиритуальные, анимистские вот эти моменты и так далее. Reconnecting with nature, да. Но при этом также нет никакой критики как бы экономической системы, с другой стороны. То есть, да, как будто бы уход вот чисто вот эти спиритуальные штуки без того, чтобы какое-то политическое измерение прибавить к этому всему и так далее. И, в общем-то, главная суть этого выпуска и ту мысль, которую мы сегодня будем развивать, что нам нужно новое политическое понимание потребления вообще в принципе и включение потребителей в политическое какое-то измерение, чтобы люди через свое потребление понимали, что это потребление в принципе имеет значение с политической точки зрения, что через него также можно влиять. И что как раз-таки интересно здесь, что мы это обсуждаем как левые. И эта тема среди левых на самом деле довольно маргинальна, скажем так, как бы вам не казалось, возможно, что, да, в основном левые как раз-таки обсуждают потребление и так далее. Но на самом деле, если посмотреть на классических левых, то для классических левых потребление всегда стоит на заднем плане, и на первом плане у нас есть производство, да, рабочие, производство, короче, рабочий класс. Привилегируются политические ценности рабочего класса, да, и политические активности считаются у левых почти исключительно вниманием к производству как к локусу любой политической агитации против капитализма. И при этом все, что касается потребления, списывается со счетов, потому что считается, что это прерогатива среднего класса, грубо говоря, да, и здесь имеется в виду, что средний класс — это, типа, люди, которые живут в достатке и так далее, и в этой, как бы, перспективе есть вот это деление на много классов, да, условно, типа, средний, выше среднего и так далее, и рабочие — это самые бедные люди, это вот реально те рабочие, которые работают на заводах, фабриках и так далее, и да, это тоже довольно интересная, как бы, перспектива, но она действительно присутствует, и если мы посмотрим, наверное, даже, как бы, на русскоязычных левых, то вопрос потребления, он также редко обсуждается вот как бы с позиции включения через потребление в политику, да? Ну, по крайней мере, я так часто не сталкивалась с таким контентом, или даже если он есть, то он, наверное, менее распространен, в меньшем мере люди об этом говорят, нежели чем по сравнению с другими вопросами, да? Но это так в целом, да, то есть здесь не имеется никакого конкретного в виду, если что. Получается так, что как бы в классическом варианте левые, они ориентируются в своей политике на рабочий класс, и при этом, если мы посмотрим на рабочий класс, то что с рабочим классом сейчас происходит?
Да, но так как рабочий класс такие же условно люди, и они тоже находятся...
Условно.
Его формулировки. Рабочий класс такие же люди, хотя мы с тобой тоже рабочий класс так-то. И, но если мы говорим про
мы
тех...
смотрим более широко.
Более широко, могу, да, то, класс. Во-первых, многие, они зависят от рабочих мест, и в том числе на всяких внеэкологичных отраслях. То есть они зависят от трудоустройства в отраслях, которые наносят урон экологии, автомобилестроение, оборонная промышленность. И поэтому с их стороны они тоже не всегда готовы поддержать переход к экологичной экономике, так как это может угрожать их рабочим местам, да, безработица, нет денег и так далее. И также мы говорим и в левом движении, говорят о важности там профсоюзов, рабочих движений и прочее. Вот, но тут тоже важно понимать, что, как бы, да, это определенно плюс, но часто, как бы, эти самоорганизации, они стремятся защищать права, как бы, на доходы сотрудников, да, то есть на их условия труда, опять же, на их благосостояние. Но у них не стоит задача, да, пересмотра какой-то потребительской модели, борьбу с избыточным потреблением, с избыточным производством, с экологичностью вообще этой сферы и прочее. Вот, именно поэтому, да, если так, необходимы какие-то иные силы для изменений, а не только рабочий класс, потому что, ну, как бы рабочий класс не может уже являться единственным агентом, способным противостоять экономической системе.
Да, и самое интересное то, что, типа, опять же таки, со стороны левых, и имеется в виду реально здесь левые и в Европе, и даже, возможно, в США, и, ну, вообще где угодно, рост не всегда рассматривается как проблема, в принципе.
Uh-huh.
То есть, ну, классический марксизм, он не знал об экологических последствиях в той мере, в которых мы знаем об этом сейчас, да? То есть, когда, условно, Маркс писал «Капитал», он уже тогда примерно понимал, как это может повлиять на экологию и так далее, но он все равно не знал и не мог себе представить масштабов, да? Uh-huh. Он не знал, что, условно, через 200 лет, через 250 лет после того, он написал свою работу, этот мир вообще может как бы закончиться из-за капитализма и так далее. То есть, конечно, критика роста не стояла как бы в первую очередь, и для многих марксистов это до сих пор как бы вещь, которая не так однозначна, потому что, опять же таки, если мы посмотрим на историю Советского Союза, что здесь как бы очень подчеркивает на самом деле эту динамику, что Советский Союз был также очень сильно помешан на росте, да, и соответственно, это влекло очень мощные экологические последствия. И все те люди, которые говорят о том, что, ну, допустим, когда они критикуют левые какие-то идеи, они говорят о том, что вы, типа, не можете говорить про климатический кризис, потому что посмотрите на Советский Союз, там, или, ну, условно, на Китай, или какие-нибудь еще страны, которые, да, себя именуют, типа, левыми, коммунистическими и так далее. Хотя мы здесь... Мы уже здесь знаем, да, все. Те люди, которые слушали наш, мне кажется, 36-й выпуск про Советский Союз и другие наши выпуски, уже знают нашу позицию по этому поводу. Момент того, что эти последствия экологические были даже в странах, где более левая экономика была, скажем так, да. В любом случае, это все связано в конечном итоге с позицией по росту, да. И рост, он почему так ценится и почему он так желаем? Потому что рост создает типа рабочие места, он дает рабочие места, соответственно, люди могут получать зарплаты. А зарплата для чего? Для того, чтобы потреблять определенные продукты. Естественно, здесь имеется в виду не просто типа трудоустройство для того, чтобы закрыть базовые потребности, а ради того, чтобы достичь определенного уровня жизни. И уровень жизни, который используется как планка для всех, на что равняться, это западный уровень жизни, консюмеристский образ жизни и так далее. И из-за этого здесь идет такая вот интересная как бы ситуация, когда у нас перемешивается очень много в, допустим, в Советском Союзе перемешивается какие-то такие вещи, как, типа, поклонение перед тейлоризмом, о котором мы говорили в предыдущем эпизоде, и перед Фордом и так далее. Хотя, с другой стороны, как бы понятно, что это, очевидно, элементы очень гиперкапиталистической культуры. И как так в левой экономике этим восхищаются, да? И, в принципе, да, если мы смотрим на попытки, да, как-то реформировать там в Советском Союзе экономику и так далее после оттепели, то здесь мы тоже видим, что в некоторой степени советские лидеры начали ориентироваться в том числе на потребление, на том, чтобы определенные стандарты потребления были и так далее. То есть они, опять же, таки равнялись на западную модель образа жизни, консюмеристского образа жизни. Знаешь, у меня здесь не такая как бы позиция, типа, что лучше бы они этого не делали, типа, лучше бы они не ориентировались на Запад, потому что в любом случае, проблемы с потреблением в СССР были очень жесткие и мощные, отрицать это очень странно. И определенно было нужно какое-то лучшее решение этим всем проблемам. Но как бы такой момент интересный, ну вот с позиции с общих, да, ориентировка на потребление, на консюмеризм как на желаемый образ жизни, несмотря на то, что мы знаем, каким последствиям это ведет. Знаешь альбом Grimes, Miss Anthropocene?
Нет.
Ты не знаешь этот альбом?
Я вообще у Grimes слышал, наверное, 2,5 песни, и то когда ты их слушала.
И о чем с тобой говорить?
Все, даже конец выпуска пока.
У нее есть альбом, называется Miss Anthropocene, и это, в общем-то, отсылка к богине глобального потепления, типа климатического кризиса, сейчас я точно скажу. И альбом представляет собой, так знаешь, максимально нативно. Свободный концептуальный альбом об антропоморфной богине изменения климата, вдохновленной римской мифологией и злодейством.
Я все еще как это.
Почему это все?
Окей, ну как это мне должно помочь про антропоцен начать говорить?
Да, ну к этому, в общем-то, я и веду, потому что как раз-таки концепция этого альбома, она построена вокруг изменения климата и о том, что все ухудшится, и, в общем-то, такой вайб у этого альбома очень, знаешь, апокалиптичный, очень не то чтобы позитивный, то есть там как бы вот именно больше в сторону негативного. Это связано с этим словом антропоцен, да, антропоцен и так далее. И это слово мы, на самом деле, очень часто в последнее время слышим, когда мы говорим об глобальном потеплении, о климатических изменениях. И это такой важный момент, который связан с потреблением, потому что... А почему вообще с вами расскажет я?
А почему важно как бы обсуждение этого термина в концепции капитализма? Потому что как бы происходит замалчивание роли капитализма в этих экологических проблемах. То есть концепция антропоцена, да, она в целом указывает воздействие человека на планету, на природу, вот, но не учитывает, что именно капиталистическая модель экономики основана исключительно на полезных ископаемых, топливе, привела непосредственно к этим изменениям. Да, также как бы эта модель игнорирует, что возможность каких-то более устойчивых форм производства, забывает предупреждать об экологических катастрофах, начавшихся как бы много-много лет назад. То есть тут идет речь просто как бы о влиянии человека на вот природу, что как бы человек равно уничтожитель природы.
Да, и знаешь, такая супернатурализация изменения климата, что
да.
Типа, ну, это началось все еще тогда, когда у нас появился огонь.
Да-да-да. И тоже как бы мы редко обсуждаем и слышим про неравномерность экологического следа и как бы и социальное неравенство, хотя про это мы много слышим, но в этом контексте немного.
Вы много об этом слышите на нашем подкасте.
Да. То есть вот этот термин антропос, да, то есть человек, он создает вот эту, опять же, как бы иллюзию, что вот человек равно сила, которая вносит как бы вклад в разрушение природы. Но на самом деле как бы этот вклад не равный, и на самом деле экологический след варьируется от страны к стране, и даже там от человека к человеку. И это как раз-таки, я помню еще до того, как мы окончательно радикализировались, а мы в выпусках первых обсуждали, знаешь, больше, что там вины человека в меньшей степени, это все капиталисты, там, ну, больше глобальный вклад. Но мы не то, что мы не говорили, что человек ничего не может сделать, но мы именно на этом фокусировались.
Нет, но мы верно говорили.
Да, но потом мы, когда радикализировались, мы стали в том числе говорить про больше про что мы можем делать, что на что стоит обращать внимание и так далее. И тут как бы об этом же речь.
Да.
Да, о том, что даже как бы отдельные личности могут что-то как-то в каком-то направлении дышать, смотреть. Да, и, соответственно, антропос, который якобы стал геологически формирующей силой, вызывает тревогу своей неконкретностью. И об этом надо подумать.
Ну, а что это имеется в виду, что неконкретность? То есть, типа, когда мы говорим, что мы живем в эпоху антропоцена, типа, условно, здесь сложно на кого-то положить и возложить вину, угу. Да, типа, это просто человек.
Да.
Типа, человек, он сам по себе
человеческая
такой.
Человеческая природа.
И на самом деле я это чувствую в таких более, типа, знаешь, center-left, наверное, у людей, которые пишут книжки. Я помню, что давно-давно читала вот эту книгу Харари про историю человечества, да, что-то такое, краткая история человечества, наверное.
Да.
И
я тоже, кстати, читал, прикинь.
Вау, ты Ян. Я что-то читал, но все на этом желание было отбито, да, читать. И я помню, что в этой книге было интересно то, что как раз-таки он вначале рассказывает про то, что люди, еще будучи, там, знаешь, супер, ну, супер древние времена, я точно не помню, когда, что они уже тогда атаковали природу, выжигали там целые леса
да-да-да.
И так далее, и что люди влияли на климат уже тогда, и это сейчас очень часто используется как аргумент, типа, потому что климатические изменения — это нормально вообще, потому что люди всегда все время влияли на климат, он изменялся под их воздействием и так далее и тому подобное. И здесь абсолютно вот идет как бы натурализация, да, того, что эти изменения — это хорошо, типа, это нормально, можно продолжать так, как мы его делаем, business as usual, потому что мы ни на что не можем повлиять, это просто природа человека и так далее и тому подобное, но при этом это все опять же таки, рассеивает вину, ответственность между миллиардами людей, несмотря на то, что мы, конечно же, когда мы говорим о потреблении не только каких-то конкретных людей, мы говорим, в принципе, о потреблении на уровне Земли, да, то есть в отношении всех людей, но здесь, опять же таки, мы должны понимать, что потребление очень неравное, выбросы очень неравные, если мы посмотрим, да, условно, на 1825 год, Великобритания была ответственна за 80% всех выбросов вообще в атмосферу Великобритании. Одна Великобритания.
Малюсенькая.
Да, и типа, эти выбросы, они потом начали влиять на все остальные страны и все остальные регионы этой планеты. И, соответственно, говорить о том, что те выбросы, которые, условно, 150 лет назад сделала Великобритания, теперь за них ответственна, условно, Индия, потому что она была колонизирована Великобританией, это как минимум странно, и максимум это продолжение того же колониализма и так далее. И как раз-таки есть левые авторы, которые пытаются денатурализовать эту проблему и перестать говорить.
Да, и которые вносят новый термин и показать, что как бы вина не человека в целом, то есть не антропоцен, а капиталоцен. Вот как раз-таки это Джейсон Мур предлагает вместо антропоцена использовать термин капиталоцен, чтобы как раз подчеркнуть связь между изменением климата и капитализмом, то есть поставить большой, жирный, такой заметный знак равно.
Здесь как бы довольно интересно, что это немножко офф-топ, что как будто бы есть зеленые, типа есть левые, как будто бы это отдельные какие-то движения и так далее, хотя это абсолютно, на самом деле, если подумать об этом более глубоко, не имеет никакого смысла, потому что левая повестка естественно, должна включать в себя климатический кризис. И климатический кризис влечет за собой все вопросы, связанные с топливом. А топливо само по себе как бы не просто же так мы используем топливо. Топливо используется по причине того, что оно из него в конечном итоге там, ну не из него конкретно, хотя частично, да, в том числе пластик там условно, да, какой-нибудь, создаются в итоге товары для потребления, то есть это использование энергии для создания товаров для потребления и так далее. То есть здесь производство и потребление, их никогда нельзя разделять, и в конечном итоге даже те люди, которые не потребляют очень много, они эксплуатируются для того, чтобы в других частях мира люди перепотребляли и так далее. Как раз-таки против капитализма единственное, что как бы выступает, то, что, опять же-таки, считается, что как бы Советский Союз был левым, и да, там был социализм и так далее. Во что мы не верим, на секундочку, но да, в общем, как раз-таки Хорнборг, он говорит про то, что, несмотря на то, что, да, в Советском Союзе был типа социализм, также Советский Союз рьяно продвигал экономику, основанную на использовании ископаемого топлива, и поэтому как бы сложно говорить, конечно, чисто об капиталоцене, но в целом это на самом деле не такая уж и противоречивая вещь, если мы подумаем о том, что в Советском Союзе было такое же классовое общество, которое также очень реально зависело от роста и так далее. Просто это какая-то, знаешь, вариация классовых отношений и прочее. И, возможно, это не классический капитализм, но, опять же таки, здесь есть много параллелей каких-то интересных и так далее. Он также говорит при этом Хорнберг о том, что несмотря на это, мы рискуем игнорировать неравенство капитализма, когда мы говорим об антропоцене, и как раз-таки изменение климата является неизбежным следствием того, как устроен наш мир.
Про неравенство, эксплуатацию и какие-то страшные цифры, то, конечно, поражает, что США потребляет около четверти мировых ресурсов ископаемого топлива, несмотря на то, что составляет всего 5% населения. Хотя такая диспропорция как бы описывается, да, и доносится как какая-то прогрессивная, там, открытость к торговле и так далее, но по сути в себе скрывает империализм, эксплуатацию природных ресурсов и прочее. Вот, и как раз-таки Алиф Хорнберг критикует глобализацию как перерождение империализма, основанное на неравенстве и нерациональном потреблении. Вот, и также, если там следующий пример в исторический контекст взглянуть, доля работников в национальном доходе сократилась с 1970-х годов, и сегодня они получают пропорционально меньше, чем в начале промышленной революции. И как бы неравенство также растет, богатство миллиардеров стремительно увеличивается, в то время как большинство работников остаются на прежнем уровне доходов, или даже ну, теряет в реальном выражении. То есть с 1970-х годов доля работников в национальном доходе сократилась с 70% до 55%.
Что на самом деле убивает, да, типа, условно, в 1770 году люди, типа, пропорционально рабочие получали больше, чем они получают на по сей день, точнее, на сейчас. И да, это к тому, что, типа, знаешь, неравенство очень сильно растет. И на данный момент некоторые даже считают, что... Точнее, не то, что считают некоторые, у меня даже где-то здесь есть про это. Сейчас неравенство выше, чем когда-либо в истории человечества, да, по оценке ведущего экономиста Всемирного банка. Да, и это на секундочку вот к тому, что, типа, люди говорят, что вот мы достигли прогресса в отношении потребления, в отношении того, как люди живут, на Запад нужно ориентироваться и так далее и тому подобное. И как бы факты все опровергают. И к тому же, на самом деле, это тоже интересная вещь, которая касается именно трансформации капиталистических, что очень многие люди говорят о том, что вот капитализм, он становится все более типа нематериальным, типа у нас переходит все в сторону услуг, каких-то, ну, в общем, потребление чего-то нематериального и так далее, какие-то новые рынки открываются, информационные и ла-ла-ла, и при этом, типа, производство, оно отходит на задний план, но при этом, если мы посмотрим даже, типа, условно на индустрии финансовые, на индустрии, связанные с информацией типа Google, Facebook и так далее, рекламные индустрии, маркетинговые индустрии и так далее. В конечном итоге, несмотря на то, что производство сейчас относительно всей экономики, естественно, не составляет большую часть, да, как бы приноса, доходов, там, условно, и так далее и тому подобное. То есть производство, производственная экономика, сектор производственной экономики, он меньше, чем вот этот раздутый финансовый сектор и прочие, типа, нематериальные секторы. Несмотря на это, в конечном итоге существование всех нематериальных, да, секторов экономики, они как бы существуют ради производственной экономики, чтобы в итоге какая-то фирма создала какие-то товары, чтобы втюхать эти товары.
Я еще думаю о том, насколько сильно услуги завязаны на производстве, то есть у нас, знаешь, все IT, разработка, mm-hmm. все как бы и прочее, но никакого IT не может быть без процессоров. И сейчас все крупные компании, OpenAI и так далее,
да,
которые как бы занимаются как бы вот всеми этими... И так далее, они все обсуждают то, что им не хватает вычислительных мощностей, им всех не хватает облачных вот этих там хранилищ, баз данных, им не хватает процессоров. Они всех сотрудничают там с двумя компаниями, тремя, которые производят эти процессоры. Да, то, что единственные там заводы, которые умеют производить чипы там по 2-3-нанометровому процессу, они находятся на Тайване, и, типа больше нигде этого нет. Но и то есть все равно зависят, то есть вся вот эта вот как бы модная онлайн-индустрия, да, она все равно зависит от гигантских заводов.
От энергии.
От энергии, тоже как бы от ресурсов, от тех мест, где эксплуатируют как бы людей. И как бы можно долго придумывать, что все как бы услуги и так далее, но по факту... И мы в каком-то выпуске тоже приводили пример, ты рассказывал, по-моему, про Швейцарию,
uh-huh.
да, то, что все говорят, вот, как бы там, типа, все на услугах, банковский сектор и все, а по факту огромная часть экономики зависит от производства медикамента,
да,
фармацевтика,
да,
и прочее. Да, и Вольфганг Шрек пишет, у меня Вольфганг в голове Шрек, и Вольфганг Шрек пишет, что в эпоху кризиса и системных потрясений, в которые мы сейчас вступаем, капитализм будет зависеть от индивидов-потребителей, придерживающихся культуры конкурентного гедонизма. Культуры, которые делают добродетель из необходимости самостоятельно бороться с невзгодами и неопределенностью. Эта культура должна сделать надежду и мечту обязательным, мобилизируя надежды и мечты для поддержания производства и потребления топлива, несмотря на низкий рост, растущее неравенство и растущую задолженность. Для этого потребуется рынок труда и трудовой процесс, способный поддерживать непротестантскую трудовую этику наряду с социально...
Неопротестантскую.
Неопротестантскую трудовую этику наряду с социально обязательным гедонистическим потребительством. Чтобы гедонизм не подрывал производственную дисциплину, привлекательность консюмеризма должна дополняться страхом перед социальным падением, а неконсюмеристские удовольствия, доступные вне денежной экономики, должны быть отброшены и дискредитированы. Меня на самом деле это очень поражает. Я периодически, когда, знаешь, смотрю какие-то интервью и так далее, людей, которые там, ну или просто исследования в ТикТоке, вырезки какие-то, а людей, которые раньше мало зарабатывали, а сейчас вышли на какой-то уровень. И они все делятся, как вот им страшно вернуться в более низкий доход, но именно потому, что это им дает типа свободу потребления. И это вот как бы настолько...
Единственная свобода, которую вы можете достичь.
Да.
И свобода потреблять невероятное количество одних и тех же товаров.
И вот эта вот как бы связь потребления и его как бы влияние на счастье, то есть что-то вот ты достиг уровня, ты можешь потреблять, ты счастлив, а если ты откачешься назад, ты не сможешь потреблять, ты будешь несчастлив. Да, но по факту как бы, не знаю, мне кажется... Многие, когда-нибудь в жизни осознанные, умные, красивые, позитивные, классные, интересные люди, как вы, приходят к тому, что увеличение количества покупок не приводит к увеличению счастья. И как бы...
Это реальное исследование, не просто ТикТок-исследование.
Да, это реальное исследование. И даже наоборот, как бы потребление, вот эта культура потребления, она ведет к стрессу, ухудшению здоровья, загрязнению воздуха и другим проблемам. В противовес того, что западный образ жизни остается образцом, который многие страны стремятся повторить. И даже в тех там кринжах, которые, знаешь, мы иногда, так это странно видеть, мы иногда Вот это, помнишь, это вот Вивалавика, девушка, мы видели ее. То есть она говорит про там стресс, тревогу и так далее, не осознавая как бы связи с работой, потреблением. Ну ладно, это не важно.
Не, ну то есть идет как раз-таки непонимание того, как потребление, на что оно влияет. То есть как бы с одной стороны, когда ты имеешь огромное количество вещей и живешь условно в материальном комфорте, конечно, отрицать, что в этом есть плюсы, это тоже странно, то есть, естественно, эти плюсы как бы очевидны и так далее, и они максимально распиарены, максимально люди считают, что они даже как бы видят их в преувеличенном, скажем, масштабе, то есть то, что продается рекламой, то, что продается на уровне общества как что-то, что принесет тебе удовлетворение, счастье и так далее, на самом деле, в конечном итоге, если ты как бы получаешь то, что вот тебе обещают, что принесет тебе счастье, ты понимаешь, что это так не работает, что в конечном итоге никакое количество, как говорил в нашем выпуске Деян, трусиков не принесет тебе новых трусиков разных всяких форм и размеров и так далее.
Я вообще против трусов.
Да, мы вообще против этого. Никогда не принесет тебе в конечном итоге удовлетворение. И это мы видим вообще, в принципе, на уровне общества, да, потребительских, консюмеристских обществах очень яркая проблема ментального здоровья, депрессий, различных видов analyzing yourself и прочее-прочее, и при этом кризис ментального, психологического, да, здоровья, он постоянно только лишь идет наверх, то есть тут только рост наблюдаем, и этот рост, он ничем не останавливается, никаким объемом дополнительных услуг, дополнительных продуктов, товаров, которые предлагают типа решения этих проблем и так далее. И в конечном итоге это упирается все в то, что в конечном итоге предлагается как то, что сделает твою жизнь хорошей, на самом деле очень много у тебя забирает. И забирают у тебя не просто условно, потому что когда ты покупаешь вещь, у тебя, там, не знаю, удовольствие на 5 минут, и потом оно у тебя проходит, и типа вот это как бы типа как потеря. Нет, на самом деле сам факт того, что люди покупают, потребляют, перепотребляют и так далее, это определенно компенсаторные, да, механизмы, почему люди перепотребляют, потому что через потребление они пытаются найти связь с комьюнити, а через потребление они могут пытаться получить какую-то принадлежность к какому-то сообществу и так далее. Через потребление они пытаются продвинуться в обществе, потому что отсутствуют социальные лифты какие-то, да, социальной мобильности и прочее. Это может быть просто, не знаю, как заменитель отношений вообще каких-либо, да, в эпоху, в пандемию одиночества и так далее и тому подобное. То есть мы на самом деле теряем одновременно, да, с модерным образом жизни, да, вот этим консюмеристским образом жизни, огромное количество экспириенсов, которые были абсолютно вне денежных отношений, абсолютно вне денежной экономики тысячи лет до этого, но при этом сейчас они все монетизируются, это все становится недоступным для элит и так далее. И вот попробуй заменить это каким-нибудь, условно, то, что называется по-английски treats, да, типа какие-то типа приколюшки, не знаю, условно, какие-нибудь маленькие вот эти штучки, которые ты покупаешь, типа тебе вот доставляет удовольствие 3 секунды. Вот этим надо пытаться заменить и так далее. Это поддерживает рост экономики. Нужно потреблять больше, чтобы экономика росла, чтобы она вся становилась лучше и так далее. Вот эта потеря, то, что мы теряем вследствие этого образа жизни, как правило, списывается со счетов, как вот в этой цитате, да, то, что это должно замалчиваться, это должно быть полностью все дискредитировано, отброшено, не дай бог кто-то начнет про это говорить, сразу надо загнобить, что вы хотите вернуться, не знаю, в каменный век и бегать там с палками.
Вытирать попу палками с уксусом.
Наша Римская империя, да-да-да. Ну, в общем, на самом деле, как бы здесь есть такой момент, конечно, ностальгии, да, условно, у людей некоторых, у некоторых людей есть момент ностальгии по былым временам, ну, есть же огромное количество людей, которые действительно...
Я родился не в том веке.
Как бы романтизацию образа жизни до капиталистического в том плане, что, конечно, мы должны понимать, что там не было все романтичным и так далее, но, опять же таки, отрицать то, что мы что-то потеряли, да, с индустриальными революциями и так далее, это тоже будет тупо, потому что действительно у людей было что-то, что чего у нас нет сейчас. И это же можно совмещать, это же не должно быть так, чтобы только вот при феодализме люди могли иметь комьюнити, commons и так далее, а при капитализме у тебя может быть условно тостер, но у тебя не может быть комьюнити. Ну, типа, это какая-то странная штука с учетом того, сколько мы знаем о том, как вообще мир может функционировать, о том, как люди могут строить сообщество с нашими, условно, технологиями, даже несмотря на то, что мы не будем ориентироваться в этом выпуске вообще на технологии совсем.
Угу. Ну и мне кажется, что одно как бы из самых таких страшных результатов и то, чего как бы, то, что не всегда было, это то, что занятость и работа, и как бы вот за зарабатывание копеечки на потребление как бы почти всегда становится на первое место по сравнению с какими-то другими целями. То есть повседневная рабочая вот эта жизнь, она стала как раз-таки источником стресса и неудовлетворенности, и современный потребительский образ жизни превращается в такой цикл «работа и трать, работа и трать, работа и трать».
Да, но вот здесь тоже описывается в книге Кейт Сопер, что потребительский образ жизни все чаще рассматривается как основной источник переутомления, плохого здоровья и депрессии, а также как растущая угроза основным средствам к существованию как для людей, уже испытывающих трудности в других частях планеты, так и для детей и внуков тех, кто живет в более богатых обществах. Иррациональность широко признается, хотя и с раздражением или отчаянием. Рабочий распорядок и способы ведения торговли приводят к тому, что многие люди начинают свой рабочий день в плотном потоке машин или в тесноте поездов и автобусов, а затем проводят большую часть оставшегося времени, приклеившись к экрану компьютера, часто занимаясь отупляющим ум задачами. Значительная часть производственной деятельности направлена на создание материальной культуры со все более быстрым оборотом продукции и встроенным устареванием, что исключает более приятные и долговечные формы самореализации человека.
Ты когда читал, у меня прям... Я знаешь, это один месяц в своей жизни проработал в офисе, но вспоминаю теперь это до конца жизни. Я прям помню, это ты едешь на метро, потом ты едешь в этот офис, ты делаешь эти бесконечные PowerPoint-презентации, непонятно для чего, расставляешь, ну там это со строительной сферой было связано, расставляешь какие-то домики, зная что-то по картам. Единственная твоя радость, когда будет перерыв, ты пойдешь в азбуку вкуса.
И купишь что-нибудь.
Кофе какое-нибудь сладкое, да-да-да, покуришь. И потом ты также возвращаешься домой, у тебя нет никаких сил.
Готовить тебе приходится заказывать доставку.
Да, ты заказываешь доставку, на выходных ты думаешь, что, блин, что-то хочется какой-нибудь новый парфюм или какую-нибудь новую кофточку.
Я же сужил, я же так много работаю.
Да, да.
Да, и ты в этом... Это называется, на самом деле, это буквально есть для этого научное название, это называется гедонистическая беговая дорожка, когда ты просто не можешь остановиться, у тебя как бы чем больше ты потребляешь, тем больше ты будешь потреблять, и это никогда не заканчивается, то есть у тебя никогда не достигается уровень типа удовлетворенности этим. То есть это, в принципе, вообще как бы также универсальная вещь, что люди, когда они достигают определенного уровня дохода, после того, как этот уровень дохода перейден, да, порог преодолен, то они больше не испытывают никаких изменений в своем ощущении удовлетворения и счастья от жизни вообще, в принципе. Люди также не испытывают никаких изменений в своем уровне жизни, да, то есть они могут тратить и тратить, они продолжают больше тратить и так далее, но при этом на состояние это их не влияет, если не... В конечном итоге это, может быть, даже ухудшает твое состояние, потому что у тебя постоянно есть какой-то стресс от того, что ты конкурируешь с другими людьми в плане того, как ты потребляешь. И потребление — это большая часть ради статуса, ради того, чтобы показать определенный образ жизни и прочее. И, кстати, здесь тоже такой момент, о чем мы должны поговорить, что, в принципе, мы здесь, когда говорим о потреблении и перепотреблении, имеется в виду не только одежда, макияж, там, не знаю, какие-то вещи, которые, ну, типа, очевидно, вот, возможно, людям вообще не нужны, типа, условно, какие-то машины и так далее и тому подобное. То есть здесь идет речь о даже о повседневном потреблении в том числе. И имеется в виду, что потребление, допустим, плане транспорта, в плане того, да, в плане еды, естественно, в плане техники, которую мы используем в повседневности и прочее-прочее. То есть всякие такие вещи, они в том числе должны включаться в политику потребления, естественно, потому что в них всех есть моменты, которых очень много чего можно изменить. И, собственно, что мы предлагаем?
Ну, мы наконец-то переходим к альтернативам.
Да, к альтернативам.
Гедонизму.
Что интересно, что, да, с чего мы начали, да, типа изначально, с одной стороны, у левых нет никакой какой-то сформированной политики в отношении потребления, кроме того, что потребление — это все очень как-то, типа, продукт капитализма, и вот эти всякие богатые люди, у которых есть свои и так далее, они потребляют, перепотребляют и прочее, они все такие жертвы, и да, они все жертвы, но мы к этому сейчас еще перейдем. На самом деле, вот отсутствует как бы посыл того, что на самом деле альтернативный гедонизм, посткапиталистический, да, где рост гедонизм может приносить на самом деле даже больше удовлетворения. Точнее, не то, чтобы больше, а просто может приносить удовлетворение. Начать его приносить может быть гораздо более привлекательным. И нам нужно понимать, что если, типа, условно вовлекать людей в левые какие-то инициативы, связанные с климатическим кризисом, с каким-то продвижением, в общем-то, повестки того, чтобы что-то менялось и прочее, недостаточно лишь ориентироваться на альтруистичные мотивы, потому что, опять же таки, люди должны понимать, какой во всем этом может быть плюс. Как бы это ни звучало, да, типа, очень так это цинично и прочее-прочее. На самом деле, когда люди понимают, что их образ жизни станет гораздо лучше при альтернативном сценарии, это будет в разы автоматически моментально привлекательнее, чем давить на морально вот эти вот штуки, альтруистичные мотивы и прочее-прочее. И как раз-таки Кейт пишет о том, что контрпотребительская этика и политика должны апеллировать не только к альтруистическому состраданию и заботе об окружающей среде, но и к самодостаточным удовольствиям от жизни и потребления по-другому. Как раз-таки здесь можно так подойти с позитивной, да, стороны, что на самом деле то, что предлагается, это не совершенно не вот эта вот политика жесткой экономики, потому что очень многие критикуют Дерост, что это типа политика жесткой экономики, что это якобы сокращение абсолютно всего, и типа все будут жить в полнейшем страдании без нового тостера, который я сегодня уже приводила пример и так далее. Ну, то есть это буквально...
Фиксация на тостере.
Это буквально звучит так. Ну, типа, знаешь, как бы фиксация на том, что люди будет хуже, если экономика станет лучше.
Угу.
Типа, если экономика будет более справедливой, потому что у нас не будет доступа к оверпотреблению. Типа, это такая странная логика, когда ты уже, знаешь, погружен в тему потребления. У нас уже был выпуск про потребление, где мы как раз-таки тоже о перепотреблении говорили очень много про то, как оно влияет на нас и так далее. И, опять же таки, очень подчеркивающая вещь, что этот выпуск один из самых популярных на наших подкасте, и что нам очень-очень много приходит комментариев про потребление, про то, как люди меняют что-то в своем потреблении, как это их вдохновляет, как им хочется из-за этого делать что-то еще, что-то больше, как-то больше вовлекаться и так далее. То есть я вижу в этом огромнейший потенциал, в принципе, для изменения, потому что, опять же таки, это пересечение одновременно как бы личного и коллективного, да, то есть индивидуального и коллективного. И для многих левых это может звучать как что-то типа либеральное, да, в стиле, что, ну, как бы типичная либеральная, скажем, идеология, она рассматривает индивида как суверенного, да, индивид, чей выбор самоопределённый, священен, и предполагается, что он всегда подчиняется проницательной и расчетливой рациональности, которая отдает предпочтение частным потребностям и желаниям и так далее. И в некоторых работах, даже либеральных, да, считается, что потребитель — это какое-то существо, субъект просвещения, героический покупатель, который следует кантовскому предписанию, дерзая знать, будучи уверенным в том, что он хочет, и сопротивляясь всем уговорам и соблазнам, направленным на обратное и так далее. То есть здесь нет как раз-таки вот этого либеральной темы, что типа условно у нас вообще, мы полностью контролируем все, у нас нет нигде никаких там перекосов, каких-то предубеждений и прочее, что можем не где-то сорваться, что все должно быть рационально и прочее. Здесь мы должны понимать, что не все потребление рациональное, что очень много под влиянием общества, рекламы и так далее и тому подобное, но при этом все равно же есть у людей какая-то некая агентность по отношению к своей повседневности, ты все равно можешь выбирать, условно, в некоторых случаях делать какое-то более лучшее действие, более полезное для общества, нежели чем более вредное и так далее. И огромное количество людей хочет заботиться, и это может быть коллективно, если это делает огромнейшее количество людей одновременно, это может быть очень мощной политической силой. И мне кажется, один из таких хороших примеров, которые, знаешь, ну, как бы заметно, скажем так, со стороны, это, допустим, веганское движение, да? То есть эти люди, несмотря на то, что это касается их личного потребления еды, вместе они могут представлять огромную угрозу для, допустим, мясной промышленности и все, что связано с, там, не знаю, всякими продуктами животного происхождения и прочее. Знаешь, здесь как бы такой хороший пример для того, чтобы показать то, как это может работать непосредственно. Это, допустим, когда девушка какая-нибудь или кто угодно на самом деле переходит с машины на велосипед, да, на тех, в тех странах, местах, городах и так далее, где это возможно, типа перейти с одного типа потребления на другой тип потребления. И суть в том, что часто люди, когда они рассматривают, да, какие-то изменения вот в личной жизни с позиции того, что изменение потребления, оно влечет какие-то а-ля страдания, ущемления и прочее, они на самом деле игнорируют то, что переход с одного типа потребления на самом деле влечет изменение вообще как бы образа жизни, и, соответственно, с этим очень много изменений идут в других отраслях и сферах. Например, когда девушка переходит с машины на велосипед, то она, допустим, едет, она там может здороваться с какими-то велосипедистами тоже, которые там постоянно ездят по этим же дорожкам. Она видит окружающую среду, да, вокруг нее, то есть она не изолирована от этой среды, она чувствует там воздух, деревья и прочее-прочее. Она при этом движется на этом велосипеде, то есть как бы ее движение само по себе, оно уже другое, то есть в плане передвижения, естественно, передвижение на велосипеде гораздо более полезно для твоего тела, потому что ты движешься вместе с этим велосипедом, а не просто сидишь, да, при том, что ты едешь, допустим, на работу, на которой ты будешь еще 8 часов сидеть и так далее. И это все на самом деле, очень мощно влияет на твой образ жизни, и вот это и есть тот самый альтернативный гедонизм вот в этом моменте, когда мы понимаем, что мы можем изменить свой образ жизни, что мы можем на самом деле отказаться от огромного количества потребительских благ консюмеристского общества, которое предлагаются как решение всех проблем, как ощущение тотальнейшего счастья и прочее, как бы рекламируются таким образом, а на самом деле ими не являются, и переход на другие образы потребления, которые не являются настолько консюмеристскими и в плане того, насколько они используют ресурсы планеты и прочее, на самом деле приносит гораздо больше гедонизма, и это тот самый гедонизм, который можно очень мощно как бы привлекать людей, потому что они могут попробовать это в своей жизни, и они, исходя из этого, могут потом голосовать по-другому, допустим, на выборах. Они могут бойкотировать какие-то бренды, которые потом будут закрываться, или которые будут менять свои стратегии в плане того, как они инвестируют, как они производят какие-то вещи и прочее. То есть это, на самом деле, очень мощная политическая сила, и довольно забавно, еще вот посетление моей мысли с позиции постмодернистской теории. Допустим, франкфуртская школа философская, у них, короче, да, там группа философов, да, которые относятся к франкфуртской школе, и они, в частности, да, занимались вопросами консюмеризма, потребления и прочее. И довольно интересно, что как бы какая позиция по отношению к потреблению вообще есть. Вот я про либеральную сказала уже, да, то есть, что потребление — это всегда как бы вот какая-то, типа, суперрациональная активность, и человек сам выбирает, он так максимально агентен, максимально свободен, и если ты хочешь как-то влиять на то, на потребление сейчас, то ты против свободы, потому что потребление сейчас — это вот идеальное выражение свободы и прочее-прочее. А с другой стороны, есть, конечно, критика всего потребления, как просто, знаешь, типа, условно, вы все тотально жертвы, и это все тотальнейший скам, и что нет никакого потребления, которое могло бы быть более социально ответственным, которое может быть непосредственно не настолько негативным для окружающей среды и так далее. То есть такая больше отрицательно-негативная позиция, как будто бы, типа, полная противоположность вот этой либеральной позиции. И откидывание вопросов потребления из политики полностью из этого исходя, потому что это все скам, манипуляции и прочее. И ничего в этой сфере, все, что вы пытаетесь сделать в этой сфере, как-то изменить свои образы потребления и прочее, это все отвлекает нас от реальных проблем. Постмодернистской позиции там немножко более, типа, интересная позиция, потому что постмодернисты рассматривали потребление, потребительскую культуру как то, что может приобретать знаковую ценность и таким образом быть важным в создании идентичности. Но поскольку она рассматривается, то есть потребительская культура, как вопрос относительно приходящего и нарциссического самоистязания или перформанса, она не фигурирует в постмодернистской теории как средство для каких-либо согласованных политических действий или республиканских настроений. Постмодернизм просто позволяет плюрализму стилей жизни, и вкусов и мнений найти выход среди потребителей с достаточным количеством денег. Теоретики, прославляющие эту индивидуализацию и диверсификацию выбора, делают это, не признавая последствий потребления для проектов солидарности, к которым они не проявляют никакого интереса. Но независимо от того, рассматриваются ли потребители как исключительно эгоистичные покупатели товаров и услуг, как несвободные жертвы манипуляции или как самовозвышающиеся конструкции системы, ни в одном из этих случаев они не теоретизируются как рефлексирующие и ответственные агенты, которые могут взять на себя ответственность перед миром за пределы своих собственных непосредственных личных забот. Да, мне кажется, что это суперважный поинт, который, опять же таки, валидирует в конечном итоге наши все мысли, которые мы озвучили уже в предыдущих эпизодах по поводу того, что мы на самом деле имеем возможность что-то менять, и на самом деле эти вещи важны, и это не совсем такое уж супер неолиберальное, да, типа, понимание выбора, агентности и так далее, что, типа, условно, вот только когда вы начнете с себя, тогда мир сможет измениться и так далее. То есть это не такое self-helpное, типа, что пока все люди не начнут так делать, мы будем жить при капитализме и так далее. Естественно, как бы всякие разные уровни должны одновременно включаться. Коллективные уровни, естественно, должны быть на политическом уровне, где люди участвуют в тех системах, да, политических, которые у нас уже есть, потому что пока что революция не предполагается, я думаю, в ближайшее время.
Да, да, и опять же, в контексте того, что мы обсуждали в других выпусках, когда ты видишь эти трещины в капитализме, ты двигаешься в направлении изменений, это то, что тебе тоже помогает получить надежду, помогает тебе как бы освободиться от этой фрустрации и понять, что как бы у тебя есть какие-то возможности повлиять на ситуацию, на себя, и, ну, просто тебе становится от этого немножко лучше, да, потому что это важно, чтобы становилось немножко лучше. И, конечно, в этом контексте важно продолжать, да, нам обсуждать эту денатурализацию потребления, посмотреть на потребление с какой-то другой стороны.
Знаешь, что я хотела сказать, что, типа, потребление, посмотреть на потребление с другой стороны, в чем это выражается? Типа, в том, что мы должны понять, какие потребности закрываются потреблением. Да. То есть есть определенные потребности в том, чтобы иметь теплое, там, условно, жилье, защищенное от каких-то природных погодных условий и прочее. Есть потребность в том, чтобы была одежда на разные типы сезонов, чтобы было комфортно, удобно и так далее. Есть у людей потребности в еде, естественно, в воде и прочее. И такое потребление, оно само по себе, вот как бы, если распространять на него вот эту критику, да, условно левую, такую более ортодоксально-марксистскую, то если на него распространить условно эту критику, то это будет странно критиковать такое потребление как жертву манипуляции, условно, да, или как то, что делает тебя, как бы то, что создает идентичность, да, с модернистской, да, перспективы и прочее. И нужно посмотреть на потребление, которое вот мы называем перепотреблением, это то, что идет поверх всего этого, просто, ну, когда ты действительно понимаешь, что это тебе нужно не потому, что это соответствует, допустим, какому-то моменту, связанному с тем, что мне нужно, условно, 10 карандашей или каких-нибудь штук для рисования, потому что я вот люблю рисовать, и мне это помогает, допустим, много разных форм выразить и так далее. То есть есть какая-то грань в том, где ты понимаешь, что мне это правда нужно, потому что это позволяет мне больше в жизни и так далее, больше возможностей, больше каких-то моментов более таких, типа, утилитаристских, прагматичных, можно так сказать, наверное. Большую часть перепотребления, большую часть потребления можно, на самом деле, как бы, если реально честно себе ответить на вопрос, зачем мне это нужно, ты понимаешь, что тебе это нужно исключительно ради того, чтобы показать определенный образ себя. Это нужно просто потому, что у тебя слишком много работы, тебе хочется себя порадовать, или потому, что у тебя стресс, или потому, что это дает тебе ресурс, как говорят, для того, чтобы еще больше работать, или тебе, не знаю, просто прирекламировали, тебе теперь кажется, что это модно, круто и так далее. Ну, то есть, если мы действительно честно ответим на эти все вопросы, то мы поймем, что это совершенно не то потребление, которое нам нужно. А если мы еще задумаемся, то, как это влияет на окружающую среду, на других людей, на наше психологическое и ментальное здоровье в том числе, то мы поймем, что вообще на самом деле это ненормально, и это совершенно не соответствует как бы прогрессу на самом деле и так далее.
Да, и в этом контексте, в продолжении важно как бы абстрагироваться от этой роли потребителя в повседневной жизни. Да, как бы с вот этими формулировками, которые как бы капитализм нам доносит, что там желание, выбор, то есть я так хочу, это мой выбор, да, это мое ответственное решение и прочее, потому что это создает как бы некую иллюзию, что люди участвуют в воспроизводстве капитализма исключительно как рабочие, а не как потребители. То есть да, у нас есть там плохие заводы, есть рабочие, которые там работают, и надо как бы на этом сфокусироваться. А там мое, наше, их потребление — это выбор, это желание, это как бы надо. Вот, надо пересмотреть немножко эту картину, потому что да, ну, как бы потребление дешевых товаров, произведенных рабочим по всему миру, также поддерживает капитализм, и это касается всех социальных классов. Как сказал Андреас Мальм, мы не можем возлагать вину за китайские выбросы на китайских рабочих, но мы должны возложить часть вины на готовность к потреблению дешевых товаров, которые они производят. Ну и то, что мы обсуждали роль рабочего класса как потребителей, да, что левые игнорируют или уклоняются от обсуждения роли рабочего класса как потребителей, что также поддерживает капиталистическую экономику. И как бы вопрос участия рабочего класса в потреблении не остается недостаточно обсужденным. Вот, то есть нам с тобой тоже надо задуматься.
Да, получается так.
Займемся этим после выпуска подкаста.
Но это забавно, что, да, типа левые как раз-таки продолжают, да, выступать за равный и всеобщий доступ к западным стандартам жизни, да. И если мы подумаем о западных стандартах жизни, то вообще, в принципе, западные стандарты жизни — это как раз-таки причина, почему рабочие и капиталисты да. существуют. Потому что, как мы знаем, капитализм появился изначально на Западе, соответственно, как бы вся эта логика, ну, получается, поддерживает его, продолжает его, потому что если мы цепляемся за то, что было придумано Западом, да, условно, как mm-hmm. самый лучший образ жизни. Хотя ладно, все это.
Ну, в целом тут же речь про как бы пересмотр вот этой, пересмотреть эту культурную какую-то повестку, да, уйти от гегемонии. Мне так нравится это слово, кстати. Гегемония работы, культурной зависимости от потребления, ценности, которые не зависят от воскоростного потребительского образа жизни.
Последнее, что я хотела бы сказать, это то, что, конечно, это невозможно будет сделать не демократичным способом. Опять же таки...
Или же невозможно?
Невозможно.
Недемократичным.
Недемократичным перейти, да, к больному... Ой, я потеряла этот карандаш. Пока читала, думала, куда карандаш пропал? Ой, он упал, снова потеряется на 10 лет.
Куплю новый.
На самом деле у меня ручки, мне кажется, которые у меня еще уже 10 лет лежат.
Ты вообще икона одежды, которая по 10 лет, ручки, которым по 10 лет.
Да, девочки, учитесь.
Я не знаю, что у меня Еще тебе же как бы привезли из России много того, чем ты пользовался 10 лет.
Да.
Я не знаю, найдется ли у меня хоть одна вещь у меня дома, которая 10 лет.
Икона перепотребления.
Кроме меня самого. Но я не вещь.
Да.
Хватит смотреть на людей, как на товары.
Да. В общем, довольно интересно то, что многие левы, которые как раз таки занимаются критикой потребления, они как бы приходят к интересным в кавычках решениям, потому что они считают, что, допустим, ничего невозможно изменить, потому что люди вообще на уровне масс, да, тех самых, они вообще не понимают, что вообще происходит, и поэтому невозможно будет что-то изменить, потому что они никогда не проголосуют за более адекватные, да, альтернативы капитализму и прочее. Ну, не только проголосуют, а, в принципе, не будут никаким образом участвовать в политических процессах. И довольно интересно, что даже со стороны людей либертарных, да, как бы взглядов более таких в сторону анархических и так далее, есть очень такой момент, что через государство, в том числе, нельзя вовлекаться в момент, связанный с вот этой, знаешь, как бы мейнстримингом вот этих антиконсюмеристских моментов, антипотребительских моментов, потому что государство само по себе, типа, это очень-очень плохо и так далее и тому подобное. Но проблема в том, что здесь именно вот стратегически, с точки зрения того, как что-то действительно менять, что те изменения, которые нам необходимы, да, на уровне вообще всей планеты, они возможны на данный момент в таком быстром темпе только лишь через институт государства, то, что мы обсуждали на люксовом коммунизме непосредственно. Потому что необходим очень крупный, да, масштаб изменений, и, соответственно, нельзя представить себе, как это может произойти моментально на уровне, исходя из низового уровня, да, то есть где нет причастности к государству. То есть это такая вот штука, которая довольно сложная. Типа, с одной стороны, критика, конечно, большинства моментов не имеет места быть, потому что государство часто тоже, знаешь, транслирует очень какие-то mixed signals в плане того, что оно может говорить о том, как плохо перепотребление, как плохо влияет на это, на здоровье и прочее. То есть вот эту всю информацию как бы давать, да, своим гражданам, жителям и так далее, о том, что это действительно влияет очень сильно на экологию, подписывать какие-нибудь, знаешь, соглашения на уровне международном, что нам нужно сократить количество там углекислого газа, выбрасываемого нашей страной, что нам нужно перейти на новые типы энергии и так далее, но при этом же спонсируют мощно вот эти все промышленности топливные и прочее. Действительно, когда начались вот первые даже разговоры про климатический кризис, вот этим промышленностям, газовым, нефтяным и так далее, выделялись просто какие-то бешеные миллиарды долларов, буквально там что-то 147 миллиардов долларов. Одна из субсидий, которая была дана буквально, знаешь, в недавнее, как бы недавнее время, на промышленность, связанную с полезными ископаемыми. Как будто у них мало денег. Просто.
Да, я не знаю, я как бы в эту ситуацию не погружался, там, исследованиями в ТикТоке, книгами и так далее, но вот просто, мне кажется, это пример такой, очень такая странная немножко ситуация в Европе происходит, то, что вот эта повестка про зеленую энергетику, про электротранспорт и так далее, она суперактивная, и там к 2025-му, 30-му, 40-му некоторые страны планируют полностью отказаться от автомобилей с этими, с бензиновыми, электрическими, всякие скидки, всякие бесплатные парковки и так далее, но при этом в Европе гораздо меньше инфраструктуры по производству, по, ну, таких автомобилей, по, там, не знаю, ну, короче, тому, что связано с электроникой, потому что это по большей части из Китая.
Да,
и то есть получается, что как бы Европа с одной стороны, ну, европейские страны с одной стороны продвигали зеленую повестку и такие автомобили, но с другой стороны продолжают и продолжали быть сильно зависимыми от других источников энергии, не развивая всю инфраструктуру для того, чтобы поддерживать такое как бы зеленое условно начинание.
Да, и тоже Кейт Соппер про это пишет, что типа есть такая янусовая реакция правительств.
Какая?
Янусовая.
А. Катя 12 лет прошла.
Которая призывает население к принятию мер по энергосбережению и неоднократно предупреждает о вреде для здоровья фастфуда и малоподвижного образа жизни, в то же время всячески поощряя в своей экономической политике расширение потребительских отношений. Это действительно так. То есть как бы здесь не списывается с критики этот момент, но что мне понравилось у Кейт, она как раз-таки более какой-то нюансированный взгляд в это носит. Она говорит о том, что чего сейчас не хватает в либертарианских нападках на все формы государственного управления потребностями или контроля потребления, так это признание диктатуры над потребностями, которое сегодня осуществляет само общество потребления. Однако следует сказать, что сами скептики не признают того, что рост материального потребления, будучи разрешительным при движении прав, в кавычках, большинства на покупки, можно одновременно ограничивать права, такие как право на большее количество свободного времени, незагрязённую окружающую среду и меньше шум. И здесь также важно признавать, что люди, условные кооператоры, которые с гораздо большей вероятностью примут меры по борьбе с последствиями изменения климата и сохранения ресурсов, если демократическим голосованием убедятся, что их сограждане сделают то же самое. Демократия, похоже, значительно расширяет перспективы взаимного сотрудничества. И действительно, она говорит о том, что как раз-таки в левых кругах очень как бы распространена критика либеральной, да, демократии, по сути. И эта критика, она всецело как бы валидная и зачастую действительно права во многих аспектах, но довольно часто это приводит к тому, что люди предлагают авторитаризм как альтернативу, типа, что люди сами никогда не согласятся, да, на что-то хорошее для них и так далее, поэтому их надо заставить, их нужно заставить жить хорошо и так далее и тому подобное, и она говорит о том, что это абсолютно неадекватная позиция, ни в коем случае, потому что, во-первых, есть огромное количество способов, как для людей можно донести информацию, что для них определенный образ жизни будет на самом деле действительно лучше, какие это может быть плюсы, да, в этом всем. И один из примеров, например, когда некоторые города, они вводят, в общем-то, не очень популярные политики в отношении того, чтобы создавать больше пространства для велосипедов, допустим, да. И со временем люди понимают, что у них там меньше шума, что легче добираться на работу, что больше пространства для пешеходов и так далее и тому подобное. И в конечном итоге они начинают очень массово поддерживать всякие такие инициативы, потому что у них, знаешь, был как бы опыт сталкивания с этим, они видят, что это хорошо, что это классно и так далее. И на самом деле таких вот способов, да, даже на более мелких уровнях, да, что называется folk politics, да, типа народная политика, введение каких-то более позитивных штук. На самом деле это усиливает вот эти эффекты поддержки. И в конечном итоге люди, когда не знают, что другие люди это поддерживают, они еще больше активно это поддерживают и так далее. То есть, естественно, здесь без демократии также никуда не уйти. И, опять же, таки, это интересно, потому что в конечном итоге, да, когда мы говорим про потребление, типа кажется, о, ну потребление, это там условно вот, куда ты решаешь потратить свои там 5 копеек, которые ты заработал на работе и так далее. Ну, это какие-то индивидуальные штуки. Они вообще никак не связаны с политикой, грубо говоря, и так далее. Хотя на самом деле, если мы так смотрим, то офигеть, не связано с политикой, тут все максимально переплетено. Все переплетено. И в этом есть огромный потенциал для того, чтобы людей вовлекать в это все через такие вопросы. Потому что, мне кажется, для большинства людей это болючий вопрос. Очень многие люди задумываются о том, зачем мне столько вещей, это мне не приносит удовольствия, и что мне принесет удовольствие, какой смысл жизни, всякие такие вещи.
Я просто, знаешь, в последнее время думаю, ну вот в контексте потребления, вот то, что касается там скинкера и так далее, например, даже вот в плане ухода за волос. Просто это вот я недавно читал про это о том, что, не знаю, может, это выразить, если что, о том, что марки, ну, с точки зрения маркетинга, волосы считаются, типа, плохими, если они недостаточно увлажнены. И все средства, типа, увлажняете свои волосы. А оказывается, с точки зрения именно исследований, наоборот, влага вредна для волос, и волосы сами по себе гидрофобны. И наоборот, ощущение типа сухости, ломкости и так далее, когда типа волосы, наоборот, слишком много в них внутри воды они удерживают.
А можно посмотреть на волосы, как что это какая-то материя, которая...
Да.
Какая разница, как она выглядит?
Ну, я к тому, что люди, понимаешь, люди стремятся увлажнять волосы, покупая 150 тысяч средств, которые, наоборот, заставляют волосы больше страдать,
да-да.
И тебе будет гораздо там условнее лучше, если ты просто проснулась, помылась, вытерла голову, высохшего, и все, ничего с ними не сделала, ну, условно.
Да, а к чему это?
Это хороший вопрос.
Ты сказал, стоит ли углубляться?
Ну, я к тому, что... Я потерял мысль.
Мне кажется, что углубление в исследование — это тоже может быть какая-то сторона консюмеризма на самом деле, потому что такой... я покупаю продукты согласно научным статьям, хотя большинство продуктов, которые тебе продаются, они вообще тебе не нужны.
Нет, я как раз-таки вот как раз-таки это и хотел донести, что если мы оттолкнемся от навязанной капиталистической, потребительской модели, просто в то, как сам по себе какие-то вещи функционируют, оказывается, что нам по факту не нужно. Да, то есть как нам, ну, мы же говорим о том, что нам надо другая гедонистическая модель, да, то есть как раз-таки это вот, наверное, пример, я понял, к чему я это сказал, хотя изначально я не про это, потому что по факту оказывается, что для того, чтобы чего-то добиться, нам не надо много всего делать и покупать, а нам вообще надо ничего не делать.
Да.
И ничего не покупать.
Блин, это идеальное решение. Оказывается, что нам вообще действительно нужно, нам не просто нужно не покупать, нам просто нужно жить без чего-то, и все, даже не задумываться, покупать,
да,
не
да,
покупать.
Да, да, да,
да. Да, вот оказывается, все так просто. Да, и на самом деле, мне кажется, что это тоже как последний поинт, как и феминизм, когда, да, люди, допустим, даже если они не очень какие-то суперлевые и так далее, даже с либеральных позиций обсуждают феминизм, то все равно есть рассуждение в отношении того, как это меняет гендерные роли, и люди начинают как бы относиться к своей жизни, в своей жизни, к своему опыту с другой перспективы, и это меняет их паттерны поведения, и в конечном итоге, когда паттерны поведения изменяются на более коллективном уровне, когда что-то становится ненормальным, неприемлемым, то это в итоге влияет на определенные индустрии, влияет на экономические решения и прочее. И в отношении потребления здесь прямая также взаимосвязь, как и в отношении гендерных стандартов. Здесь только есть как бы пространство для того, чтобы это исследовать и понимать взаимосвязи, то, как можно что-то не делать, как это может делать твою жизнь на самом деле лучше. И даже, вот знаешь, чисто подумать с маркетинговой, да, позиции. Думаю, как люди, которые пытаются что-то продвигать с маркетинговой позиции.
Ну-ка.
Насколько это привлекательнее будет для большинства людей, чем «мы рабочий класс», «мы
мне
против
кажется, да.
капитализма» и так далее и тому подобное. Угу. Когда ты можешь сказать: «блин, ребята, вы посмотрите, там такие какие-то идеи, как наш мир может стать лучше, и вы можете вовлекаться, у нас здесь может комьюнити быть свое, и мы все такие здесь классные».
Да и даже в эгоистичном, то, что вот мы говорили, что, конечно, как бы это не очень хорошо, это похоже на либеральную, на неолиберальную повестку, но это хороший способ продвижения, когда...
Ты... Ну, просто здесь мы должны как бы быть адекватными в том,
ну,
плане,
понимаешь,
что...
Да, человек такой.
Люди действительно нуждаются в некоторых таких моментах, это все довольно естественно для нас, и это, кстати, к вопросу о человеческой природе, типа...
Подожди, я хочу быстренько сказать по поводу того, что капитализм, он всегда про «делай».
Да.
«Делай для того, чтобы у тебя достичь», а мы про то, что, типа, «не делай и не достигай». Но разве это не более привлекательнее?
Да, от тебя даже ничего не требуется.
Да, что, послушайте, «делай и достигай» или «не делай, не достигай». Ну, даже, ну...
Выбор очевиден.
Выбор очевиден, да.
Да, и при этом еще и получая лучшие от этого outcome в плане ощущения удовлетворения, вот это вот все. И да, ну, короче, это к тому, что, типа, вот идентичности и всякие такие моменты, это все есть в этом запрос у людей. И когда левые отказываются от этого всего и списывают это со счетов как продукт капитализма условно, хотя таковым это не является, потому что все равно определенная природа человеческая, она есть, и есть какие-то определенные склонности у людей в определенных условиях действовать определенным образом. Это про то, что, да, на самом деле, говорит и материализм в большинстве случаев, и да, мы это понимаем, когда мы это, на это смотрим адекватно, без того, чтобы закрывать на это глаза, а как раз-таки смотрим, а как это можно использовать, типа, для того, чтобы всем лучше сделать, условно, от того, что у нас есть какие-то такие склонности. И можно это сделать идентичность через принадлежность к политической комьюнити. И как сделать привлекательным политической комьюнити? Явно не хейтов и не, не знаю, атаками на то, какие все... плохие. Не знаю. Вот такие вот дела. Такие вот у нас выводы в конце. Да, короче, ставьте звездочки, лайки, комментарии.
На платформах и соцсетях.
Да, на платформах и соцсетях обязательно пишите да. отзывы.
Комментарии да. и мысли, предложения.
Если вы пишете нам отзывы на Apple Podcast, то скидывайте нам их в личку, потому что я не уверена, что я их увижу.
Угу.
Потому что
в каждой
в
стране,
Apple
когда...
очень сложная система, там в каждой стране нужно чекать все страны, чтобы понять, и так далее, и тому подобное. Я, короче, мы это не всегда можем увидеть. Но в любом случае делайте это. Да. Это поможет, возможно, другим людям найти наш подкаст. И мы всех благодарим. Напишите, всех, где вы сокращаете. Напишите про плюсы меньшего потребления в консюмеристском таком стиле.
Да.
Или изменение своего потребления. Что вы заметили в своей жизни? Что изменилось в вашей жизни? Да.
И мы всех обняли, подняли, поцеловали. До
Всем
скорых встреч.
Пока.
Пока-пока.